Борис Акунин. Нефритовые четки. Эраст Петрович Фондорин вежливо подавил зевок. Крылья точеного носа чуть дрогнули, мраморный подбородок слегка подался к низу, однако губы не разомкнулись ни на миг, и взгляд спокойных голубых глаз остался все таким же благожелательно рассеянным. Искусство незаметно зевать составляло один из «absolute musts», то есть нечто совершенно обязательное светского человека, к тому же еще состоявшего чиновником особых поручений при генерал-губернаторе. Непременное присутствие на балах и раутах являлось одной из тягостнейших обязанностей службы Эраста Петровича, в остальном не слишком обременительной и по временам даже увлекательной. Надворный советник поймал на себе многозначительный взгляд Пегги Немчиновой и принялся с сосредоточенным видом разглядывать хрустальную люстру, сиявшую трепетным газовым светом. Взгляд прелестной девицы, произведшей в нынешнем сезоне настоящую сенсацию и уже получившей 3 предложения, отвергнутых в силу недостаточной основательности, означал: «Отчего бы вам не ангажировать меня на кадриль?» Дело в том, что Фондорин имел неосторожность пригласить миленькую дебютантку на тур вальса и сразу же об этом пожалел. Танцевала она как механическая кукла, да и ума оказалась самого небольшого. Заметив, что мадемуазель Немчинова как бы ненароком двинулась вдоль стены, явно намереваясь перейти к решительным действиям, Эраст Петрович нейтрализовал этот опасный маневр, переместился в угол залы, где сгруппировался самый цвет нетанцующего общества. Здесь был и сам князь Долгорукой, и важные статские старички в муаровых орденских лентах, и тучные золотоплечие генералы. К числу последних относился и обер-полицмейстер Баранов, который со снисходительной улыбкой слушал оживленно жестикулирующего господина в дурно сидящем фраке и съехавшем на сторону белом галстуке. Это был известный московский чудак и эксцентрик граф Хруцкий, слывший букой и на балы отроду не хаживавший. Про него рассказывали, что он много лет путешествовал по Востоку и прожил несколько лет в каком-то горном монастыре, постигая тайны бытия. Будто бы даже постиг и грозился написать об этом книгу, которая перевернет с ног на голову всю западную цивилизацию. Да все, руки не доходят. Слишком уж увлекающийся человек. То устроит подписку на открытие в Москве буддийского храма, то начнет читать в университете лекции по восточному мистицизму, то насмешит весь город дурацким прожектом строить железную дорогу до Тихого океана. Зимой в любой мороз Хруцкий непременно купался в снегу во дворе своей полуразвалившейся арбатской усадьбы, для чего дворник содержал особый рассыпчатый сугроб. Прохожие же глазели на полоумного барина из-за старинной чугунной решетки. Эраст Петрович был некогда представлен графу и даже имел с ним любопытнейший разговор о практической возможности бессмертия. Но сойтись короче все как-то не подворачивалось случая, хотя надворный советник тоже интересовался Востоком, да и снежные ванны принимал, правда, более приватным образом. «Господин Фондорин!» — энергично вскричал Хруцкий, обращаясь к Эрасту Петровичу. «Как вы кстати! А я битый час толкую генералу про одну таинственную историю, да только он меня не слушает!» Граф тут же вновь повернулся к обер-полицмейстеру, схватил его за гербовую пуговицу и запальчиво воскликнул. «Говорю вам, сударь, это не просто убийство с грабежом. Вот Эраст Петрович не то что вы, он человек проницательный, пускай он нас рассудит!» Генерал бросил на Фондорина страдальческий взгляд, осторожно высвободил плененную пуговицу и добродушно пробасил: «Да чего там таинственного, Лев Аристархович? Тюкнули старьевщика топором по башке. На Сухаревке такие тайны чуть не каждый день случаются. Обычная полицейская история, а колоточный разберется».
«Что за старьевщик?» — спросил Эраст Петрович. «Вы имеете в виду антиквара Пряхина? Я читал в полицейской сводке. Похоже на пьяный разбой».
«Вне всякого сомнения», — кивнул Баранов. «Ловчонка дрянь, фартовые налетчики на такую не позарятся. Умертвили хозяина, захватили какую-то копеечную дребедень».
«Я Пряхина отлично знал», — запальчиво перебил генерала Хруцкий.
Частенько к нему наведывался. Он скупал всякую всячину у китайцев-опиаманов и придерживал для меня. По большей части это и в самом деле была дребедень, но изредка попадалось что-нибудь любопытное. Так вот, Раст Петрович, 3 дня назад на лавку уже нападали. Поздно вечером, когда там был только приказчик. Ударили сзади, по голове оглушили. Все перерыли и ушли, ничего не взяв. Как это по-вашему?
Довольно странно, признал Фондорин, заметив боковым зрением, что мадемуазель Немчинова приблизилась к беседующим сажени на 3 и остановилась в нерешительности. Приняв вид крайней озабоченности, надворный советник повернулся к графу и спросил: «Так-таки ничего не взяли?»
«Пряхин мне говорил, что грабители перевернули все вверх дном, а забрали только большую яркую вазу из фаянса, которой красная цена 5 рублей. Японские агатовые нецки главную ценность не тронули». Бедняга так радовался.
А на этот раз что-нибудь пропало?
Я разговаривал с Никифором, это приказчик, сообщил Хруцкий. Опять разворошили всю лавку, даже доски из пола вывернули, а взяли только 2 дешевых гонконгских платков и медную арабскую трубку. Нет, господа, это не грабеж. Уверяю вас, убийцы что-то искали.
Эраст Петрович удивленно приподнял брови. А с чего вы взяли, что убийца был не один?
«Полиция так считает», — ответил за графа Баранов. «Этакой разгром в одиночку устроить трудно, разве что от какого-нибудь особенного остервенения злосчастного антиквара топором чуть ли не на куски изрубили».
История и в самом деле странная. Сзади послышались невесомые шаги и шелест гипюрового платья, посему Фондорин придвинулся к генералу поближе, как бы желая довести до его сведения сообщение немалой государственной важности. 2 нападения на скромную лавку, да еще с явными признаками обыска, пожалуй, на обычный пьяный разбой не похожи.
«Вы находите?»
Оберполицмейстер привык относиться к суждениям чиновника особых поручений со всей возможной серьезностью и потому предложил.
«Не передать ли дело из околотка в сыскную полицию?»
«Пока не стоит. Я завтра утром наведаюсь на место преступления, посмотрю, как и что. Тогда и решим. Кто там околоточный? Не баба?»
«Да, Макар не баба», — генерал улыбнулся. «Смешная фамилия. Он и вправду на бабу никак не похож. Кулачище спут, все сухаревские клошары его трепещут. Шельма, конечно, но порядок блюдет».
Тут взгляд его превосходительства обратился куда-то за спину Эраста Петровича. Выражение лица сделалось приторно-умильным, а подкрученные усы галантно распушились, из чего можно было сделать вывод, что Пегги двинулась на штурм. Фондорин услышал легкий стук, сопровождаемый мелодичным «Ах!». Обреченно вздохнув, чиновник повернулся и поднял оброненный веер. Кадрили было не избежать.
«В котором, говорите, часу это произошло?» — спросил Фондорин, присев на корточки и внимательно разглядывая дверной замок.
«Так что в 9 или в 10 вечера», — отрапортовал околоточный надзиратель, известный всей Сухаревке Макар Нилович Небаба, собой жилистый, длиннорукий, с грубым и мрачным лицом. Лавка уже закрылась, но хозяин еще возился. Видно, выручку считал, а этого в лавке не было.
Полицейский кивнул на этого приказчика Никифора Клюева, сутулого и нервного мужичонку на вид лет 40. Голова приказчика была обмотана не слишком чистой тряпицей. Во время предыдущего налета Клюев получил от неведомых злодеев увесистый удар по макушке.
«Лежал с того самого дня, как есть, в полном изнеможении», — пожаловался приказчик. «И посейчас из стороны на сторону шатает. Фершел сказывал, чудо божье, что у меня головная черепица надвое не треснула. Уберег Господь. А окажись я тут позавчера, то и меня бы, как Силантия Михайловича».
Он закрестился, поймал суровый взгляд околоточного и вдруг стал разматывать тряпицу.
«Да вот, Макар Нилович, извольте обозреть. Не шишка, а истинный дюшес».
Клюев наклонил лысую бугристую голову и предъявил доказательство перенесенного страстотерпия. Шишка и в самом деле была убедительная. Вся сине-багровая, наливная, дюшес не дюшес, но с изрядную сливу.
«В 9-10?»
— переспросил надворный советник и побарабанил пальцами по дверному торцу. Околоточный наклонился к начальству, громко зашептал, деликатно прикрывая рот огромной ладонью, но все равно шибануло чесноком и белой головкой. Эрас Петрович слегка наморщил нос. Сам подивился, время позднее. Пряхину по всему следовало дверь на засов закрыть. Сами понимаете, ваше высокоблагородие, Сухаревка. А взлома нет, значит, убиенный сам открыл. Уж не знакомый ли какой?
Подивился? Искоса взглянул Эрас Петрович на полицианта. А что ж в рапорте про это не написано?
Виноват.
Лицо ни бабы немедленно сделалось бессмысленно чугунным. Глаза обрели особенный блеск, свойственный лишь бывалым тертым служакам. Фондорин только вздохнул. Не захотел Сухаревский околоточный, чтобы на его участке шныряли господа из сыскной полиции. Вот и утаил подозрительные обстоятельства. Обычное дело. Чиновник повернулся к приказчику. «Расскажите, как Клюев, поподробнее, как вы этакой красотой на макушке обзавелись? Когда это произошло? Четвертого дня?»
«Обскажу все, как было, в полнейшей обстоятельности». С готовностью откликнулся ушибленный, расправил узкие плечи и, откашлившись, начал. Вечерело, в небе ярилась буря, посверкивали молнии, и дождь лил, как из ведра. Силантий Михайлович, приняв рапсовые капли от почечуя и пожелав мне благоспасительных сновидений, удалился вкусить заслуженные отрады после многотрудного дня, а я испил малую чашицу чаю и приготовился запирать сей магазин. Вышел на улицу, всю затянутую пеленой дождя.
«Воскресным чтением увлекаетесь», — перебил рассказчика Фондорин. «Вы без природных описаний, по существу».
«По существу?» Сбился Клюев. «А по существу, сударь, выходит так. Повернулся замок запереть, а после ничего не помню. Очухался, лежу на пороге, темнотища, и собака-бродяжка мне кумпол лижет».
«Это его сзади тяжелым тупым предметом в затылочно-теменную область», — важно констатировал околоточный.
«И вы не слышали звука приближающихся шагов? Постарайтесь припомнить, ведь мостовая это булыжная».
Клюев наморщил лоб, показывая, что изо всех сил старается, но лишь покачал головой. «Никак нет, не вспомнюсь. Здесь всякой рвани полно. Многие вовсе без сапог ходят. Не иначе, как злоумышленник был разумший», — предположил приказчик, но сразу же сам себя опроверг. «Хотя, ежели бы был разумший, то шлепал бы, а шлепу никакого не было».
«Может, китаёза?» — вставил небаба. «Они в тапках шастают. Тихо так». «Без всякого стуку».
Пострадавший эту версию охотно поддержал. «А вот это очень даже возможно. Косорылых к нам в лавку много захаживает. Есть и вовсе полоумные, которые ихнюю китайскую траву курят».
Околоточный мощной рукой отодвинул субтильного свидетеля в сторону, чтоб не загораживал от начальства.
«Я, ваше высокоблагородие, что думаю? Пряхина позавчера тоже не иначе, как дурманщик какой китайский порешил». «Наш православный с пьяну или с похмелюги этак не отуродует. Для такой лютости надо в полном помрачении быть. Мало что зарубили, так после еще всего топором покромсали. Пальцы порубленные, по полу валялись, боковина вся в мелких засечках, брюхо распорото, а уж кровище-то море. Не иначе курильщик покуражился с опийного угару. Только китайцы нам не в жизни сыскать. У них с нашим братом полицейским молчок». Все промеж собой решают. Да и наружу все одинакие. Поди-ка разбери, кто там у них сунь-вынь, а кто вынь-сунь.
Эраст Петрович вошел в тесную лавку, остановился перед огромным бурым пятном засохшей крови, расползшимся от прилавка чуть не до самой двери. Были ли следы ног?
Никак нет, ни одного не обнаружено.
Чиновник прошел по пятну, покачал головой. «Так-таки ни одного кровавого отпечатка? Ведь весь пол залит. Преступник рубил жертву вон там, у прилавка».
«Точно так. И вон, извольте видеть, весь товар покрушил, покидал».
«Как он после до двери тогда добирался, ни разу в лужу не наступив?»
Околоточный подумал, пожал плечами. «Не иначе перепрыгнул».
«Редкая предусмотрительность для одурманенного, да и прыжок неплох. Аршина на 4, без разбега». Эраст Петрович осмотрел пространство за прилавком, заваленное всяким хламом, поднял с пола свиток с китайскими иероглифами, развернул, прочитал, бережно положил на конторку и мельком покосился на облезлое чучело маленького крокодила, что висело на стене над керосиновой лампой. Присел на корточки, стал перебирать разбросанный, а частью разбитый или раздавленный товар. Особенный интерес у надворного советника вызвал желтый костяной шар, чуть поменьше бильярдного, плохонький и щербастый, с какими-то витиеватыми письменами. Но на диковинные значки Фондорин внимания не обратил, а зачем-то поскреб ногтем зазубрины и даже принялся рассматривать их в лупу.
Околоточный тем временем прохаживался вдоль разгромленных полок, взял бронзовое зеркальце на изогнутые ручки, подышал на пятнистую поверхность, потер обшлагом, сунул бездельцу в карман.
Приказчик только вздохнул, но перечить не посмел. Да и что ему теперь до хозяйского добра? — Скажите, не баба, а с чего вы взяли, что Пряхина сначала убили, а уже потом изрубили топором? — вдруг спросил Фондорин, распрямившись.
Сухаревский повелитель снисходительно взглянул на неразумное начальство, поправил пеги и усы. — Как же иначе, ваше высокоблагородие? Если бы Пряхина живьем рубили, он так бы орал, что в соседних домах бы услышали. Оружия никакого отмечено не было. Я справлялся.
— Понятно. Фондорин поднес к лицу полицейского шар. — А что это за отметины?
— Откуда ж мне знать? Иги, ты ж зубы!
— ахнул не баба.
Кому это понадобилось костяную долю грызть? Ее и не укусишь.
Он взял шар, ухватил его крепкими желтыми зубами, и оказалось, точно, укусить шар никакой возможности не было. Больно уж тверд. Зубы убитого осматривали? Нет? Лоб Эраста Петровича озабоченно нахмурился. Уверен, что некоторые из них сломаны или раскрошены. Этот шар убийца засунул антиквару в рот.
«Зачем?» — удивился околоточный.
А приказчик ойкнул, перекрестился и прикрыл рукой узкие бледные губы. Затем, что в соседних домах, как вы выразились, ору слышно не было. Жертву кромсали топором заживо и довольно долго. Антиквар же от боли грыз этот неаппетитный шар за зубами.
Теперь перекрестился и не баба. Страсть какая! Но заради чего было подвергать Пряхина этаким мукам?
Чтобы он выдал тайник, — отрезал надворный советник и вновь принялся оглядываться по сторонам, даже задрал голову к потолку. Совершенно очевидно, что Пряхин обладал какой-то особенной ценной вещью. По первому разу четвертого дня преступник, я склонен думать, что это был один человек, попробовал обойтись без убийства. Оглушил приказчика и устроил у лавки обыск, но потребного предмета не нашел. Тогда злоумышленник наведался во второй раз, уже в присутствии хозяина, и подверг его пыткам. Только Пряхин тайника не выдал.
— Почем вы знаете, что не выдал? — усомнился не баба. — Такую ужасть кто ж вынесет?
— Есть люди, у которых упрямство или жадность пересиливает боль и даже ужас смерти. Если бы антиквар отдал то, что разыскивал преступник, убийце не пришлось бы рыться на полках и взламывать пол. Вон, видите, там в углу доски вывернуты. Нет, Пряхин унес свою тайну в могилу. «Господи, Господи!» — причитал Клюев, продолжая мелко креститься. А колоточный же, немного поразмыслив, спросил.
«А может, изверг этот, умертвив Пряхина, все-таки нашел тайник?»
«Вряд ли», — рассеянно пробормотал Эраст Петрович, быстро вертя головой во все стороны. Если бы тайник был прост, преступник обнаружил бы его с первого раза. «Ну-ка, давайте мы попробуем». Он прошелся вдоль тесного, вытянутого в длину помещения, постукивая костяшками пальцев по штукатурке. Развернулся на каблуках, зачем-то трижды хлопнул в ладоши. «Скажите, Клюев, несгораемый шкаф здесь, разумеется, не в заводе?»
«Нет-ус, и отродясь не бывало».
«А где же ваш хозяин хранил деньги и ценности?»
«Затрудняюсь ответить, ваше высокоблагородие. Очень уж Силантий Михайлович были недоверчивы».
«И что же, за все время службы вы ни разу не видели, откуда он берет сдачу или куда кладет выручку?»
«Как не видеть? Виделс В карман известно куда. Но только в кармане они много денег не держали. И на улицу никогда более чем с трешницей не выходили. Говорили, народишко вор и сволочь. Такое у них предсказание было. И, выражаясь по-научному, кредо.
«Кредо, кредо», — протянул Раст Петрович и, наклонившись, подергал плинтус.
«Может, в погребе?» — высказал предположение околоточный.
«В погребе вряд ли». Чиновник решительно вернулся к прилавку. Не лазил же он каждый раз в подпол, чтобы трешницу припрятать. «А это здесь зачем?»
Фандорин показал на выцветшего крокодила, тянувшего к нему свою приоткрытую зубастую пасть. Житель илистых рек и теплых болот был подвешен хвостом кверху, однако свою ящериную голову вывернул под прямым углом, так что казалось, будто он пялится на надворного советника маленькими веселыми глазками.
«Это животное под названием кахинхинский крокодил», — пояснил приказчик.
«Вижу, что крокодил. Зачем он тут? Ведь это не антиквариат?»
«Завсегда тут висел. Еще до того, как Силантий Михайлович меня наняли. На вроде украшения. Силантий Михайлович очень эту чудищу обожали. Каждый вечерний самолично тряпицей протирали. Даже имя ему нарекли — Ирод».
Эраст Петрович вздохнул, словно бы сетуя на странности человеческой натуры, и без малейших колебаний сунул руку прямо в крокодилью пасть.
Околоточный поневоле ойкнул. Уж больно острым и неприветливым казался оскал заморского страшилища.
«Ну-ка, что там у нас?» Сам себе проговорил Фандорин и, кажется, что-то нащупал. «Так и есть. Под рукой и на самом виду, никто не подумает. Убийца явно не читал Эдгара По». Он осторожно извлек из диковинного вместилища сначала пук мелких кредиток, а затем сверток из бархатной материи, в котором что-то слегка постукивало. Деньги чиновник непочтительно кинул на конторку, а бархатку развернул. Придвинувшиеся вплотную Небаба и Клюев разочарованно выдохнули. Внутри оказались не драгоценные каменья и не золото, а круглые зеленые камешки, нанизанные на нитку. Обыкновенные бусы. Нет, судя по кисточкам, скорее не бусы, а четки. Только не христианские, а какие-то басурманские.
Подождав, пока чиновник рассмотрит находку как следует, околоточный вполголоса спросил: «Ценная вещь?»
«Не особенно. Обычные нефритовые четки. В Китае и Японии таких полным-полно. Правда, эти, кажется, очень старые. Клюев, вы их прежде когда-нибудь видели?»
Приказчик развел руками.
«Никогда-с».
«Заберу с собой», — решил Фандорин. «А деньги пересчитайте и оформите протоколом».
Небаба бросил цепкий взгляд на купюры, чуть пошевелил их пальцем и в ту же секунду уверенно заявил. 37 рубликов, ваше высокоблагородие».
«Что?»
«Не показать ли эти самые четки графу Хруцкому, их сиятельству большой знаток по части всяких восточных штук?»
«Не стоит», — легкомысленно махнул рукой Раст Петрович, засовывая бархатку в карман. «Я, не баба, и сам кое-что смыслю в восточных штуках». И провожаемый недоверчивым взглядом околоточного надзирателя направился к выходу.
Весь день надворный советник пребывал в сосредоточенной задумчивости. То и дело доставал из кармана четки, покачивал на ладони гладкие каменные шарики, и их негромкий уютный перестук доставлял ему необъяснимое удовольствие. На послеполуденном докладе у генерал-губернатора, собственно, следовало бы назвать этот каждодневный ритуал обыденным словом «чаепитие», тем более что нынче и докладывать-то было особенно не о чем, князь Владимир Андреевич поинтересовался. «Что это у вас, голубчик, за игрушка? Какое-нибудь новомодное изобретение? Вы ведь у нас поклонник технического прогресса. Дайте-ка посмотреть». И, нацепив пенсне, принялся с любопытством рассматривать восточную диковину.
«Нет, ваше высокопопревосходительство», — почтительно ответил чиновник особых поручений. «Изобретение самое, что ни на есть, старинное. Придумано древними для концентрации мыслительной и духовной энергии».
«А, четки», — понял князь.
Стал перебирать их,
ритмично пощелкивая зелеными камешками, и вдруг хлопнул себя по лбу. «Эврика! С утра терзаюсь, как составить докладную записку по афганскому вопросу для его величества. Смолчать бесчестно, горячие головы втягивают страну в авантюру, а писать правду боязно, ведь англофобия государя общеизвестна. Так я вот что, я напишу отчет о пребывании цесаревича в Первопрестольной и между делом изложу свою позицию по Кушкинской экспедиции». Оно выйдет и прозрачно, и ненавязчиво. Ай да долгорукой, ай да голова. Держите ваши четки, Рас Петрович. Они мне и в самом деле помогли с мыслительной концентрацией. Вы их почаще приносите.
Фандорин улыбнулся шутке, и разговор повернул на российско-английский конфликт, приняв столь специальный характер, что непосвященному человеку разобраться во всех этих политических тонкостях и хитросплетениях было бы совершенно невозможно. Но вечером, уже вернувшись к себе на Малую Никитскую и усевшись за окончательное доведение письма на высочайшее имя, Эраст Петрович вспомнил шутливые слова генерал-губернатора. Бумага была необычайно трудной, поскольку ее составление требовало осторожности и такта. Малейшая ошибка могла бы иметь для князя самые опасные последствия.
Надворный советник то и дело останавливался, перечитывая написанное, и рука сама собой лезла в карман за четками. Поначалу чисто механически, однако вскоре Эраст Петрович заметил удивительное обстоятельство. Стоило ему несколько мгновений поперебирать нефритовые кругляшки, и головоломная фраза сочинялась сама собой, причем самым что ни на есть идеальным образом.
Это повторилось не раз и не два, так что в конце концов Фандорин, заинтригованный странным феноменом, вовсе отложил письменные принадлежности и уставился на четки с пытливым интересом. Вечер выдался чрезвычайно жаркий и душный, поэтому надворный советник устроился в высоком вольтеровском кресле у раскрытого окна, выходившего во двор, и раздвинул шторы. Снаружи во дворе было совсем темно. Из соседского яблоневого сада доносился звон цикад. Эраст Петрович с удовольствием выпил бы чаю. Но камердинер Маса, как обычно, отправился на романтическое свидание с некой особой. Оберегая честь дамы, японец хранил ее имя в тайне. Но по крошкам и изюминкам, в последнее время то и дело выпадавшим из карманов сластолюбивого азиата, Фандорин вычислил, что Масса свел таки интимное знакомство с местной булочницей, на которую давно поглядывал с томлением и которой даже посвятил прочувствованное трехстишье. Вокруг пышного цветка вьется желтая пчелка. О, пьянящий аромат! Так или иначе, слуги дома не было. Самому же ставить самовар было лень, поэтому Эраст Петрович решил удовольствоваться сигарой. Пуская струйки синего дыма, пересчитал бусины. Получилось число для Востока необычное — 25. Если 24, понятно, три восьмерки, то есть трижды счастливая цифра, знаменующая счастье и долголетие. Но 25? 5 и 5 — это что-то жесткое, логическое, европейское. Фандорин повертел четки и так, и этак даже зачем-то лизнул один камешек, благо в комнате никого не было, а потом еще и понюхал. Никакого вкуса язык, разумеется, не ощутил, а вот запах был. Едва уловимый, но все же несомненный. Эраст Петрович узнал его. Пахло неподдельной, истинной древностью, как от византийских мозаик или развалин Колизея. Именно такой аромат источает время, когда его накапливается очень много. От сгустившегося времени веет покоем, прахом и немножко полынью. Пальцы сами защелкали шариками, и внезапно в голову пришла не вполне понятная мысль. 25 — это трижды долголетие плюс единица, то есть больше, чем трижды долголетие. Что это может значить? Нелепица какая-то. Вдруг раздался легчайший треск. Это лопнула нитка, и камешки зеленым дождем посыпались вниз. Но на пол не упали, потому что реакция у Эраста Петровича была отменной. Он моментально опустился на колени, подставил ладони ковшом и поймал все бусины, кроме одной, той самой 25-й. Она ударилась о паркетный пол со странным чмокающим звуком и откатилась в сторону. Странно было не только непонятное причмокивание, которого никак не могло произойти при столкновении камня с деревом. Не менее удивительным показалось Фандорину и то, что донесся звук не снизу, а сверху. Коленопреклоненный Распетрович поднял голову, обернулся и увидел, что в изголовье, где за секунду перед этим находилась его голова, подрагивает толстая короткая стрела, вошедшая в обивку кресла чуть не по самое оперение. Это загадочное явление до такой степени поразило надворного советника, что он сначала потряс головой, а уже потом высыпал шарики в кресло и выдернул из обивки пернатую гостью. Такие стрелы Фандорину уже приходилось видеть раньше. Им стреляют из маленьких мощных арбалетов, какими с незапамятных времен пользуются профессиональные убийцы в Японии, Корее и Китае. Не раздумывая более ни единого мгновения, чиновник особых поручений легко перемахнул через подоконник, пружинисто приземлился на мягкую клумбу и нажал пальцами на глазные яблоки, чтобы зрение после света быстрее приспособилось к темноте. Но еще прежде, чем расширились зрачки, слух Эраста Петровича уловил шорох. Некий человек в наряде, тесно облегающем фигуру, пригнувшись, бежал к ограде, что отгораживало усадьбу барона Эверт Колокольцева, во флигеле которой квартировал Фандорин, от уже упоминавшегося яблоневого сада. Несостоявшийся убийца мчался сквозь тьму легко и проворно, почти бесшумно касаясь ногами земли. Револьвера у надворного советника при себе не было. Да если бы и был, Эраст Петрович все равно стрелять бы не стал. Во-первых, очень уж хотелось объясниться с безвестным недоброжелателем, а во-вторых, сей интересный стрелок совершил непростительную топографическую ошибку, очевидно, из-за недостаточного знания местности. В том направлении, куда он сейчас несся со всех ног, двор был замкнут необыкновенным забором, а высокой, в добрых полторы сажени, стеной. Отлично зная, что деваться новоявленному Вильгельму Телю некуда, Фандорин и бежать за ним не стал, а направился следом спокойно и неторопливо. Но здесь чиновника ожидал новый сюрприз. Не замедлив бега, злоумышленник оттолкнулся от земли и подпрыгнул так высоко, что смог ухватиться руками за край стены. Безо всякого усилия подтянулся, присел на корточки и исчез на той стороне. Прежде чем спрыгнуть в сад, беглец задержался на верхушке. Не долее, чем на миг, однако Фандорин успел отчетливо разглядеть черный силуэт, узкие штаны в обтяжку, короткую куртку и конусообразную шапочку. Это был китаец. Рванувшись с места, Эраст Петрович попробовал залезть на стену таким же манером, но из-за халата и домашних туфель с первого раза не получилось. Когда же надворный советник, наконец, оседлал трудную преграду, продолжать погоню уже не имело смысла. Яблоневый сад встретил Фандорина безмятежной неподвижностью. Не подрагивали ветки, не шуршала трава, и понять, в какую сторону устремился злодей, не представлялось ни малейшей возможности. Назад Эраст Петрович вернулся разочарованным и недоумевающим. На всякий случай задвинул шторы, хоть в комнате от этого сразу стало душно. Походил взад-вперед, похлопал в ладоши, помассировал виски, но в голову ничего путного не лезло. По опыту Фандорин знал, что самое лучшее средство для разгона застоявшейся мысли — какая-нибудь механическая работа. Кстати, и дело нашлось. Чиновник сходил в комнату массы, порылся в шкатулке с иголками и нитками, остановил свой выбор на катушке с красно-золотой наклейкой «Замечательно прочные и надежные шелковые нитки товарищества Пузырев и сыновья». Сел в кресло, покосившись на дырку от стрелы, стал нанизывать шарики на нить. Ах да, был ведь еще один, откатился в сторону. 25-я бусина обнаружилась под письменным столом. Эраст Петрович поднял ее и вдруг ощутил подушечкой пальца какой-то резной узор. Поднес камешек к лампе и увидел полустертый иероглиф «Железо». По-японски он читался «тэцу», по-китайски «тэ». Что бы это значило?
Присоединив последний кругляшок к его собратьям и завязав нитку, чиновник проверил, удобно ли камешкам на новой основе. Оказалось, что очень даже удобно. Зеленые шарики весело защелкали один о другой.
«Железо? Т? Неужто?» Фандорин вскочил на ноги и бросился к шкафу, в котором стояли старинные книги, в свое время вывезенные им из империи восходящего солнца.
На следующий день Рас Петрович на службу не пошел, послав в канцелярию коротенькую записку, в которой ссылался на некие неотложные дела. В самом этом обстоятельстве ничего удивительного не было, поскольку надворный советник не имел определенных присутственных часов и вообще находился на завидном положении вольной птицы. Странности начались позднее, уже ближе к вечеру. Молодой человек, всегда одевавшийся с иголочки и слывший одним из первых московских щеголей, нарядился в потрепанный сюртук, извлек из особого отделения платяного шкафа нечистую рубашку, хранившуюся там специально для подобных случаев, дополнил свой туалет прочими соответствующими предметами и отправился пешком в сторону Сухаревского рынка. Путь был не короткий, но Фандорин не спешил, наслаждаясь мягким дыханием погожего летнего дня. Очевидно, столь продолжительная прогулка понадобилась чиновнику для пробуждения аппетита. Во всяком случае, достигнув Сухаревки, он сразу же направился в одну из самых непрезентабельных харчевен китайского квартала. Одно название, что квартала, а на самом деле нескольких кривых и тесных переулочков, где обосновались китайские мелочные торговцы и разнорабочие, с недавних пор начавшие селиться в Древнепрестольной. В темной грязноватой комнате не было ни одного европейца. Там резко пахло жареной селедкой и каким-то едким маслом, а за низенькими столами сноровисто ели палочками низкорослые узкоглазые люди с длинными косами, все как на подбор в синих или черных суконных курточках со стоячими воротниками. Вежливость и опасение обжечь губы предписывали есть суп и втягивать в рот лапшу со свистом, поэтому отовсюду доносились деловитое хлюпанье и причмокивание, какого не услышишь и в самом распоследнем хитровском трактире. Эраст Петрович заказал суп из акульих плавников и жареные блинчики с яйцами и капустой. Пока дожидался, безмятежно поигрывал старинными нефритовыми четками, на взгляды искоса отвечал легким покачиванием головы, а когда ему принесли мисочку с супом и тарелочку с хрустящими свернутыми блинами, захлюпал и зачмокал не хуже прочих едоков. Ел долго и с аппетитом. А потом еще не менее трех четверти часа пил из закопченного бронзового чайника жасминовый чай. Наконец встал, вытер вспотевший лоб несвежим платком, положил на стол пятиалтынный и перебрался в соседнее заведение, где подавали сласти и шла игра в маджонг. Китайведческая экскурсия чиновника особых поручений продолжалась до темноты, которая застала Фандорина в неком мрачном подвале, затерянном в глубине одного из сухаревских дворов. Это было довольно просторное помещение с низким сырым потолком и почти безо всякого освещения, если не считать нескольких масляных плошек. На полу рядами были разложены ватные тюфячки, на которых сидели и лежали люди. По преимуществу китайцы, но попадались и европейцы. Пахло сладким, щекочущим ноздри дымком, который медленно и грациозно покачивался под сводом подземелья. Никто не разговаривал. Здесь царила тишина. Лишь время от времени откуда-нибудь раздавалось приглушенное, невнятное бормотание. Эраст Петрович не без брезгливости уселся на засаленную подстилку, и молчаливый китаец сразу же принес и с поклоном подал ему дымящуюся костяную трубку с длинным, украшенным драконами черенком. Покосившись по сторонам, слева дремал какой-то бледный бородатый господин в чиновичьем мундире со споротыми пуговицами, справа восседал толстощекий китаец с блаженно зажмуренными глазами.
Фандорин первым делом выложил на край тюфика четки, затем тщательно вытер платком мундштук и осторожно затянулся, единственно из научного интереса. Ничего особенного не произошло. Ни после первой затяжки, ни после второй, ни после третьей. Успокоившись, надворный советник сделал вид, что тоже дремлет. Сам же из-под прикрытых век, благо глаза уже привыкли к сумраку, стал незаметно приглядываться к лицам курильщиков. Странные это были лица, как бы лишенные возраста, с одинаково приопущенными подбородками и темными ямами вместо глазниц. Внимание чиновника привлек старый китаец с длинной седой бороденкой, что сидел прямо напротив. Ираст Петрович удивился остроте собственного взгляда. Так отчетливо ему было видно каждую морщинку на благостном лице старца. Вдруг глаза китайца приоткрылись, и оказалось, что они вовсе не сонные и одурманенные, а, напротив, очень живые, ясные и, пожалуй, даже веселые. Подмигнув молодому человеку, старик спросил ласковым, несказанно приятным голосом, причем безо всякого акцента, что трудно. Отчего-то чиновник сразу понял, что загадочный китаец спрашивает его не о каком-нибудь мелком неудобстве, вроде непривычки к сидению на комковатом тюфике, а о том, трудно ли ему Эрасту Петровичу Фандорину жить на свете. «Нет», — ответил Эраст Петрович, а, подумав, сказал, «да». Запахло цветущими яблонями, и вдруг выяснилось, что оба они, и Фандорин, и симпатичный старик, сидят вовсе не в сыром подвале, а на вершине невысокой горы. Внизу простиралась зеленая долина, поблескивающая квадратами заливных рисовых полей. На склонах росли усыпанные цветами деревца. Вдали виднелся белостенный монастырь с диковинными башенками и пятиярусной пагодой, а предзакатное небо было зелено-лилового оттенка, какого никогда не увидишь в средней полосе России. Перемещению в пространстве Эраст Петрович нисколько не удивился. Наоборот, счел уместным и даже само собой разумеющимся. Он знал, что старца зовут Тэгуанцзы, а гора называется Тайшань. Помолчали. «Боишься смерти?» — снова спросил старец. И снова Эраст Петрович ответил сначала «нет», а подумав «да». «А ты ее не бойся», — улыбнулся Тэгуанцзы. «Ничего страшного в ней нет. Если захочешь, смерти и вовсе не будет. Научить тебя этой тайне». «Да, мудрый», — вскричал Фандорин, — «научи». «Слушай же, но только не умом, а духом, потому что ум подобен листку, который распускается весной и облетает осенью, а дух — это могучее дерево, живущее тысячу лет». «Я не хочу жить тысячу лет», — сказал Эраст Петрович, — «но я хочу знать тайну». «Сейчас ты ее узнаешь», — еще ласковее улыбнулся волшебник. «Она проста. Ведь что такое смерть?» Чиновник наклонился вперед, чтобы не пропустить ни единого слова, а мудрейший смежил веки и вытянул руку. Что-то очень уж далеко, на целую сажень. Чудодейственно удлинившаяся рука ухватила Эраста Петровича за плечо и стала сильно-сильно трясти. «Господин, господин, скорее уйдет!» — услышал Фандорин голос, изъяснявшийся по-русски с чудовищным японским акцентом.
«Постой, Тэгуанцзы, — попросил надворный советник, — не уходи. Это Маса, я его сейчас отошлю, чтоб не мешал».
Но было поздно. И кудесник... И яблоневая гора, и зеленая долина исчезли. Эраст Петрович сидел все на том же тюфике, в продымленном сухаревском подвале, а над ним, согнувшись, стоял Маса и тряс одурманенного опиумом хозяина за плечо. «Тетки!» — быстро говорил Маса. «Тот самый круглолицый азиат, кто еще недавно сидел по соседству с чиновником, он взял тетки!» И действительно, четки, которые Фандорин положил рядом с собой, исчезли.
«Кто взял? Тэгуанцзы?» — лениво спросил Эраст Петрович. «Ну и пусть это его четки.
«Какой те гуанцы? Взяр старый теровек, он сидер тут!»
Масса показал на место, где только что обретался чудесный старец. Тюфяк был пуст.
«Ах, Масса, как ты не вовремя!» — пробормотал чиновник, но слуга бесцеремонно дернул его кверху, поставил на ноги и потащил к выходу.
Фондоринский камердинер перешел на свой родной язык. Впрочем, если бы кто-то из сидевших в курильне и знал по-японски, то из этого сбивчивого рассказа все равно ничего бы не понял. «Когда вы господину уронили голову и зашлепали губами, а на лице у вас появилась эта глупая улыбка, которая осталась до сих пор и, боюсь, теперь останется навсегда, он поднялся, встал в проходе и уронил подле вас трубку, наклонился подобрать и быстро схватил четки. Убить вас он не пытался. Я все время был начеку. Скорее, он не мог далеко уйти. Мы его догоним».
«Кто он?» Лучезарно улыбнулся Эраст Петрович. Он чувствовал приятное умиротворение. Гнаться за кем-либо ему совсем не хотелось.
«Старый китаец, что сидел напротив вас, кто же еще? Вы совсем опьянели от этой подлой травы. Наверняка это тот убийца, что пустил в вас стрелу и после перепрыгнул через стену».
Фондорин глубокомысленно насупился, желая показать, что находится в ясном рассудке и трезвой памяти.
«Каков он с собой?»
Масса немного подумал и, пожав плечами, сказал: «Китаец». Потом добавил: «Старый, совсем».
«А я думал, молодой», — сообщил ему Эраст Петрович и зашелся в приступе легкомысленного хохота. Таким смешным ему показалось, что китаец, запросто перемахнувший через высокую стену, совсем старый. Прыг, скок, и на той стороне не дедушка, а какой-то попрыгунчик. Коротко обернувшись, слуга проворно влепил надворному советнику две звонкие оплеухи, отчего Эраст Петрович перестал киснуть со смеху и хотел было обидеться, но поленился. Они уже находились во дворе. Было темно, ветрено, булыжная мостовая блестела от дождя, а по лицу мелкой дробью колотили капли. От свежести и влаги Фондорин отчасти пришел в себя.
«Вон он!» — показал Масса, выглядывая из подворотни.
Впереди, в шагах в 30, быстро семенила согбенная фигурка. Локти поджаты, будто человек ежится от холода или прижимает что-то к груди. Звука шагов слышно не было. «За ним ты только осторожно», — сказал Фондорин. Голова теперь работала лучше, но немного заплетался язык, и колени были будто не свои. «Посмотрим, куда идет». Старик повернул налево, еще раз налево, и вышел на Сухаревскую площадь, где горели фонари и все еще шла торговля, из чего, потерявший счет времени, Фондорин заключил, что час не слишком поздний. Раскользнув по самому краешку площади, похититель снова нырнул в узкую улочку, и преследователи ускорили шаг.
«Ваше высокоблагородие, не как вы!» — услышал чиновник зычный голос, показавшийся ему знакомым.
Обернулся, чуть не потеряв равновесие от этого не слишком уж сложного движения, и увидел околоточного надзирателя не бабу, державшего за ухо какого-то оборванца с перевязанной щекой. Убедившись, что это и в самом деле надворный советник, Небаба кивнул на задержанного.
«Шермач, взят с поличным».
«Дяденька Макар Милыч, отпусти», — заныл воришка. «Лучше поучи своей рученькой, только в холодную не волоки».
«Как кстати», — подумал Раст Петрович. «Китаец шустер и ловок. Массе в одиночку справиться с таким будет трудно, а на себя в нынешнем одурманенном состоянии надежды мало. Раз не баба столько лет служит на Сухаревке и до сих пор жив, значит, калач тертый и постоять за себя умеет. Да и все здешние закоулки лучше любого китайца знает. Определенно, встреча с небабой была подарком судьбы». «Этого отпустить», — коротко приказал Фондорин. «За мной, только с сапогами потише». На ходу коротко объяснил полицейскому суть дела. Старик просеменил по улочке, повернул в Адриановский и вдруг юркнул в узехонький проход между домами.
«Все, ваше высокоблагородие», — выдохнул чиновник в ухо небаба. «Надо брать. Там выход в три подворотни, да еще Макеевские подвалы. Уйдет».
И, не дожидаясь команды, бросился вперед, да еще и в свисток задудел. Масса и Фондорин кинулись следом. В тесном дворе околоточный догнал китайца и схватил за плечи. «Осторожно!» — крикнул Раст Петрович. Откуда дуболобому полицейскому было знать, какие сюрпризы умеют преподносить худосочные китайские старички?
Однако Небаба легко справился с задачей. Похититель и не пробовал бежать или сопротивляться. Когда надворный советник и его камердинер приблизились, китаец смирно стоял, втянув голову в плечи, и дрожащим голосом повторял «Мэйши, мэйши». Масса расцепил пальцы арестованного, отобрал нефритовые четки. Старик и в самом деле прижимал их к груди и передал Фандорину. Эраст Петрович вглядывался в темноту, пытаясь получше рассмотреть китайца. Старик как старик. Ни мудрости Тэ Гуанцзы на перепуганном лице, ни поджарой ловкости вчерашнего стрелка в тщедушном теле. Что-то здесь было не так. Околоточный, стоявший за спиной арестованного, скептически заметил.
«Волю вашу, господин Фандорин, только не похоже, чтобы этот огрызок мог Прехина топором изрубить. Он, поди, топора-то не подымет».
Ответить Эраст Петрович не успел. Из темноты донесся шорох, звук короткого выдоха и сочный удар мягким о мягкое. Небаба рухнул лицом вниз и раскинул длинные руки. Там, где только что стоял околоточный, обрисовался силуэт, в котором Фандорин сразу признал давешнего прыгуна через стены. Тот же облегающий наряд, пружинистость позы, коническая шапочка. Масса яростно зашипел, готовясь к рукопашной, но поперхнулся. Черный человек молниеносным движением выбросил вперед ногу и припечатал японца точнехонько в подбородок. Удар был так неправдоподобно быстр, что застал верного фондоринского слугу, бойца бывалого и грозного, совершенно врасплох. Даже не вскрикнув, Масса повалился навзничь, и оказалось, что все войско Эраста Петровича повержено в первые же секунды баталии, а сам главнокомандующий совершенно не готов к схватке со столь грозным противником. Точнее, даже с двумя. Нет, оказалось все же с одним. Старый китаец бросаться на чиновника явно не собирался. Он попятился к стене, обхватил голову руками и запричитал «Сан шэн бу яу! Сан шэн бу яу!» О, если бы Эраст Петрович пребывал в своем обычном состоянии! Он без колебаний вступил бы в единоборство даже с таким мастером боевых искусств, а то и просто прострелил бы ему лодыжку из вороненого герсталя. Однако тянуться к поясной кобуре за револьвером времени не было. Заметив движение, враг сразу нанесет упреждающий удар. О рукопашном же бое и помышлять не приходилось. Фандорин попытался встать в боевую стойку, и земля сразу закачалась у него под ногами. «Останусь жив, никогда в жизни больше не притронусь к этой дряни», — пообещал себе надворный советник, медленно пятясь. Кажется, стойка все же произвела на противника должное впечатление. Он решил, что одних рук и ног тут будет мало. Легким движением черный человек выдернул из рукава что-то длинное, гибкое и принялся описывать в темноте свистящие, поблескивающие петли. «Стальная цепочка», — догадался Эраст Петрович. «Такой запросто можно и кость перебить, и горло разорвать». У самого Фандорина в руках ничего, кроме злополучных четок, увы, не было. От первого броска стальной змеи он кое-как увернулся, но едва не грохнулся наземь и отскочил назад еще на несколько шагов. Все. Дальше пятиться было некуда. Стена. Эраст Петрович взмахнул четками, описав в воздухе свистящую восьмерку. Пусть враг думает, что у него в руках тоже цепочка. Поостережется лезть. Но от взмаха замечательно прочная и надежная нитка продукции товарищества Пузырев и сыновья лопнула, и каменные шарики самым бесславным образом посыпались во все стороны. Черный человек сделал шажок вперед, готовясь к решительной атаке. Слушая, как рассекает воздух смертоносная цепочка, Эраст Петрович вспоминал похвальную даосскую максиму «Сила духа побеждает меч». Жаль только, что в фигуральном смысле. Но попробовать стоило, тем более, что ничего другого в этой ситуации не оставалось. Фандорин собрал воедино расползающуюся ткань духа, выставил перед собой мягкие, будто ватные руки, и в тот самый миг, когда противник ринулся в атаку, произнес магическое слово «джэнь», обозначающее духовную силу, ибо на телесную уповать не приходилось. Сработало! Черный человек повел себя, словно сорвавшаяся с ниток марионетка. Всплеснул руками,
Одна нога непонятным образом выехала вперед, другая взметнулась кверху, и китаец с тошнотворным треском ударился затылком о булыжник мостовой.
Только тут Ирас Петрович понял, что ничего этого не было. Ни похищения четок, ни слежки за стариком, ни фантастической схватки в темном дворе. Все это бред, навеянный наркотическим дурманом. Сейчас видения рассеются, и снова будет полумрак, сизоватый дым и недвижные силуэты курильщиков. Фандорин помотал головой, чтобы поскорее очнуться, но это не помогло. Зато очнулся Макар Нилч не баба, да и Масса зашевелился. Взялся рукой за помятый подбородок, сказал несколько нехороших слов по-японски и по-русски. Однако первым все же вернулся в строй полицейский. Он со стоном сел, потер загривок и хрипло спросил,
чем это он меня? Обухом?
Ладонью, ребром ладони, объяснил Рас Петрович, с любопытством всматриваясь в околоточного. А ну как сейчас возьмет и превратится в кудесника тегонцы или выкинет что-нибудь еще более интересное? Полициант с кряхтением встал, сделал несколько шагов и, поскользнувшись, чуть не упал.
«Черт! Шариков каких-то просыпали! Эдакой шею свернуть недолго!»
Подошел к распростертому китайцу. Нагнувшись, чиркнул спичкой, присвистнул.
«Вот тяна! Его сиятельство граф Хруцкий!» собственной персоной.
С формальным допросом арестованных решили повременить до приезда следователя, за которым Небаба послал нарочного сразу же после прибытия в участок. Из временного вида на жительство, предъявленного китайцам, следовало, что зовут его Фан Чэнь. От роду ему 67 лет, а проживает он в доме графа Хруцкого, где состоит на должности повара. По-русски Фан Чэнь знал всего несколько слов, а использовать в качестве переводчика ученого-востоковеда при данных обстоятельствах было бы по меньшей мере странно. «Посадить китайца пока что в какую-то узку», — велел околоточному Фандорин. Его роль в этой истории более-менее ясна. Хозяин приказал ему следить за мной при первой же возможности стянуть четки и доставить к условленному месту встречи. Не правда ли, Лев Аристархович? Граф Хруцкий сидел в углу, на колченогом табурете, и ввиду своей чрезмерной спортивности был прикован цепью к пыльной чугунной печке. Он уже совершенно оправился, сидел вольно, скрестив ноги в узких полотняных штанах, а о неудачном падении напоминало только серое полотенце, которым его сиятельство обмотали зашибленный затылок. Бархатная китайская шапочка валялась на полу, черную матерчатую куртку граф расстегнул, так что обнажилась не только грудь, но и поджарый мускулистый живот. Однако Хруцкого это, похоже, ничуть не смущало. — Истинная правда, Ираст Петрович, — ответил арестованный с интересом, разглядывая надворного советника. Фан ничего не знал. — Я сказал, что четки принадлежат мне, и что вы... выманили их у меня обманом. Он милый, безобидный старик и отличный знаток классической сычуаньской кухни. Да что за четки такие, ваше сиятельство, не выдержал колоточный. Какая в этих камешках особенная ценность? Что вы из-за них на эдкую страсть пошли? Пряхина топором нашинковали, нас с господином Фандориным чуть не порешили. Ведь на каторгу пойдет лет на 20. За что?
Вместо ответа Хруцкий вопросительно посмотрел в глаза Ирасту Петровичу, словно желая понять, многое ли тому известно.
«Долго объяснять, Макар Нилыч», — сказал чиновник. «Эти четки принадлежали одному китайскому мудрецу, который жил много столетий назад. Его звали Тэгуандзи. Во всяком случае, Лев Аристархович верит, что это именно те четки». Хотя никакого тэгуанцы, скорее всего, не существовало, и история про нефритовые четки не более, чем легенда.
«Браво, Фандорин, я вас недооценил», — прошептал граф.
И, повысив голос, присовокупил.
только Тэгуанцзы существовал. И это действительно его четки.
Эраст Петрович развел руками. Я не знаток даосских легенд и спорить с вами не берусь. Да и потом, мы ведь тут оказались не для ученого диспута, а совсем по иному поводу. Когда я прочел на одной из бусин полустертый иероглиф «Т», мне вдруг вспомнился миф о тайшанском кудеснике, имя которого начинается с того же знака. Я порылся в сборнике танских новелл о волшебных преданиях старины и понял, чем эти скромные бусы могут быть ценны для человека, одержимого некой безумной идеей. Ошибся я только в одном. Был уверен, что преступник непременно китаец. Следовало вспомнить и о китаеведах. Граф, понимающе усмехнулся.
«И вы отправились в китайскую слободу, чтобы выловить злодея на живца?»
«Разумеется. Ведь китайцев в Москве не так много, всего 2-3 тысячи, и живут они кучно. Белый человек с нефритовыми четками в руках, слоняющийся по китайским харчевням и паритонам, не мог остаться незамеченным. Скажите, Лев Аристархович, вы ведь нарочно позавчера явились на бал? Знали, что я непременно там буду, и хотели, чтобы я заинтересовался убийством антиквара. Но зачем вам понадобилось впутывать меня в эту историю? К чему идти на такой риск?
Про вас, Фандорин, говорят, что вы видите сквозь землю на 7 вершков и можете разгадать любую тайну. Я хорошо запомнил наш давний разговор. Вы тогда произвели на меня впечатление исключительно проницательного и наблюдательного человека.
И вы решили, что я найду то, чего не смогли найти вы?
Ну вот видите, я же говорю, вы проницательны.
То ли всерьез, то ли с издевкой проговорил китаевед. Хорошо, это ясно. Но каким образом вы узнали, что мне удалось найти четки? Утром я обнаружил немудрящий пряхинский тайник, а уже вечером вы попытались меня убить?
Ни баба ни с того ни с сего закашлялся. Да так старательно, что Фандорин сразу же повернулся к околоточному.
Вы? Это вы ему сказали?
Но зачем? Хотели проверить у специалиста, насколько ценны четки, что сразу из лавки отправились к графу?
Никак нет, прогудел сконфуженный Макар Нилович. То есть, правду сказать, было у меня такое соображение, но не понадобилось. Только с вами распрощался, пошел в участок протокол писать, гляжу, навстречу их сиятельства идут. Ну, я дурак и обрадовался. Вот, думаю, удача.
«Да уж, удача редкостная», — едким тоном подтвердил Фандорин и снова обернулся к графу. «Что, Лев Аристархович, не втерпеж было? Ходили вокруг лавки кругами? И, разумеется, сказали околоточному надзирателю, что найденным четком цена 5 рублей?»
«3», — ответил Хруцкий. «3 рубля и четвертак». Именно за эту сумму покойный Силантий Михайлович неделю назад приобрел у какого-то искурившегося китайца нефритовые четки. Я много слышал и читал об этом священном предмете, когда проходил послушание и искус в Шанлянской обители. 25 вытертых от времени нефритовых шариков, каждый диаметром в цунь, и на одном первый иероглиф имени вечно живущего. Четки исчезли во время маньчжурского нашествия и считались безвозвратно потерянными. Сколько раз я представлял их себе, сидя на высокогорном снегу в позе дзя-чи или ломая ребром ладони ежедневные 888 бамбуковых палок. Голос арестованного стал мечтательным, глаза затуманились, веки прикрылись.
Эраст Петрович немного подождал и неделикатно нарушил воспоминания востоковеда. «Итак, вы пришли к Пряхину посмотреть, не появилось ли в лавке чего-нибудь новенького, и увидели нефритовые четки. Не поверили своему счастью, затрепетали, схватили лупу, возблагодарили небо и прочее, что было дальше?» Хруцкий открыл глаза и вздохнул.
«Да, когда Пряхин показал мне четки и спросил, не переплатил ли он за них опиаману, я не совладал с собой. Надо было небрежно пожать плечами и с видом снисхождения купить их за 5 рублей, но я совсем потерял голову. Кажется, даже заплакал. Сходу предложил Пряхину 500. Но Силантий Михайлович только засмеялся. Дрожащим от счастливого волнения голосом я посулил ему 1000. Он отказался.
Тогда я сразу перескочил на 10 тысяч. Хотя для того, чтобы собрать такую сумму, мне пришлось бы продать всю мою коллекцию, да еще и перезаложить дом. Но Пряхин уже закусил у дела. У каждого антиквара есть мечта раз в жизни раздобыть по случаю какой-нибудь раритет баснословной цены. Я пытался втолковать Силантию Михайловичу, что этот предмет ни для кого, кроме меня, по всей России ценности не представляет, он мне поверил. Сказал: «Дураков нет. Раз вы, человек небогатый, даете 10 тысяч, что миллионщик на вроде Мамонтова или Хлудова мне все 100 отвалит». Я долго думал, как мне добыть четки, и в конце концов решил их похитить. Оглушил приказчика, перерыл все вверх дном, не нашел. Пряхин потом сам мне рассказывал, как его обворовали. Бедному Силантию Михайловичу, конечно, и в голову не пришло, что граф Хруцкий способен на разбой.
«Можете не продолжать», — остановил рассказчик Фондорин. «Дальнейшее понятно. Не найдя четок, вы впали в исступление и решили добыть реликвию любой ценой, хотя бы даже и кровавой. Только Пряхин оказался крепким орешком». «Господи, Лев Аристархович, ведь вы университет заканчивали. Как можно из-за чего бы то ни было, хоть бы даже из-за секрета бессмертия, кромсать живого человека топором? Да и потом, недостойно ученого верить в подобные нелепости».
«Ваше высокоблагородие», — взмолился околоточный, — «пожалейте, растолкуйте, в чем дело, какие нелепости, какой секрет?»
«Да глупости», — сердито махнул рукой Раст Петрович, — «пустые сказки. Согласно преданию, Тэгуан Цзы много лет пытался найти секрет вечной жизни, в свое время раскрытый великим Лао Цзы, которому якобы удалось обрести бессмертие. В старинной книге написано, что Тэгуан Цзы достиг просветления высшей мудрости и победил смерть, перебирая зеленые нефритовые четки. Он прожил 3 раза по 80 лет, а потом и вовсе сумел преодолеть порог вечности, что и символизирует число 25, трижды долголетие плюс единица». Граф покачал головой, смотря на чиновника с искренним состраданием.
«Чета разума и логики перед величием духа. Бедный и везучий Раст Петрович, как же вы слепы! То дважды спасло вас от верной смерти, если не обладание четками старца. Но почему? Почему они достались равнодушному профану, а не мне?»
«Потому, ваше сиятельство», — строго сказал на это надворный советник, задетый профаном, «что вы не усвоили из легенды главное. Четки Тэгуан Цзы не идут в руки того, кто обладает злым сердцем. Боюсь, что в своем монастыре тайну бытия вы все-таки не постигли. Чрезмерно увлеклись сломкой бамбука». За темными окнами раздался грохот подъехавшей кареты, хлопнула дверца.
«А вот и следователь пожаловали», — объявил околоточный, поднимаясь.
Вошел сухопарый господин в пенсне с желчным заспанным лицом. Сергей Сергеевич Лемке из ведомства окружного прокурора поздоровался с Растом Петровичем за руку, задержанному поклонился, а околоточному надзирателю кивнул. «Куда?» — спросил Фондорин. «В Малую Губернскую?»
«Нет», — подавил зевок Сергей Сергеевич. «А все дворянские камеры заняты. Отвезу на Крутицкую гауптвахту. Там и допросим».
«Поедете?»
«С вашего позволения, чуть позже», — ответил чиновник особых поручений. «Картина по преступлению полностью установлена. Совершите пока формальности. Я скоро буду». Двое стражников, прибывших со следователем, повели задержанного к выходу. У порога граф остановился, обернулся к Фондорину и умоляющим голосом спросил:
«Вы дадите мне еще хотя бы раз посмотреть на них?»
Стражник слегка подтолкнул арестанта в спину.
«А все же жаль. Такой ученый человек и на каторгу»,
— пожалел убийцу Макар Нилович, когда тюремная карета отъехала. «Какая там каторга», — утешил его Фондорин. «Разве вы не видите, что он совершенно безумен? Льва Аристарховича ожидает тюремная больница.
Отделение для буйно помешанных.
Небаба уселся писать рапорт приставу о раскрытом убийстве, о поимке душегуба. Пыхтел, яростно скрипел пером, беспрестанно вытирал платком малиновый лоб, в общем, был занят делом.
А вот чиновник особых поручений расхаживал по унылому кабинету безо всякого видимого смысла. Вздыхал, нервно пощелкивал пальцами, вглядывался через окно в темноту, один раз даже открыл дверь, как бы намереваясь уйти, но околоточный, подняв голову от писанины, отсоветовал.
— Ночь темная, небеса не видно. Разминитесь. Придет ваш азиат, никуда не денется.
Маса явился только через час.
— Ну что? — нетерпеливо спросил Фондорин. — Почему так долго? — Все нашел.
— 25, — гордо ответил слуга. — Один кругленький в ружу упора.
Локти и коленки у него и в самом деле были мокрыми и грязными. — Завтра же нанижешь на двойную нить, — велел Распетрович. — А эту дрянь, катушку товарищества Пузырев, выкинь к черту. — Нет, ты вот что. — Дай-ка бусины сюда. — Я сам их нанижу. Поймав удивленный взгляд околоточного, Фондорин не без смущения объяснил, что я дважды спасся благодаря им совпадения. Про бессмертие, конечно, суеверие и чушь. Насчет высшей мудрости тоже сомнительно. Однако я имел возможность убедиться, что под перестук четок мысль определенно работает лучше.
И нечего на меня так смотреть.